Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим за тем, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните к нам прямо в студию 7373948. Три способа для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете. Это Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Сегодня тяжелый день для автомобилистов, возможно, из-за погоды, возможно, по каким-то другим причинам. Прямо сейчас 5 баллов, в 5 вечера 6-бальные пробки, в 6 вечера 7-бальные и в 7 вечера 8-бальные пробки. Таков прогноз. Прямо сейчас в городе уже 2 миллиона 510 тысяч автомобилей и 4 крупных ДТП.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, рассылка местным жителям военкоматами повесток. Это уже не в одной из областей Российской Федерации. Разные цифры по количеству субъектов Федерации называются. Говорят, что это проведение, уточнение данных воинского учета. Как организована эта деятельность? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать. СМИ пишут о том, что из-за мер безопасности в аэропортах в России теперь не просто пассажирам сложно. Сложно обслуживать самолеты. Не слишком ли много мер безопасности? Это тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, заявление Владимира Путина. Он называет неправильным словосочетание «недружественные страны», потому что, по его словам, недружественными являются элиты и правители. Цитирую по агентству ТАСС. РИА Новости, срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, тоже высказывание Владимира Путина. Нельзя, говорит он, всю вину перекладывать только на наших партнеров.
Поток. Успеем сказать главное.
Международные резервы, вот еще одно срочное сообщение, сократились на 0,9%. Это данные Центробанка, следим за этим. Сейчас на уровне 573 миллиарда 300 миллионов долларов. Международные резервы Российской Федерации. Первая тема. Военкоматы Ярославской области, это вот из сегодняшних новостей, объяснили рассылку повесток местным жителям, сказав, что проводят ее для уточнения данных воинского учета, и это плановая деятельность. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на собеседника в военном комиссариате региона. Ранее о рассылке повесток появились сообщения в социальных сетях и местных СМИ. Не единственная область Ярославская. Кто-то говорит о десятках областей, но можно сказать, что что-то подобное происходило в Воронежской, Липецкой и Пензенской областях, власти которых тоже объясняли данные меры необходимостью уточнить данные воинского учета. Раньше тоже так делали. Олег Фаличев к нам присоединяется, военный обозреватель. Олег Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, это плановая деятельность, говорят в военкомате Ярославской области. А как вообще организована эта деятельность? Такие повестки каждый год рассылают?
Значит, если мы ведем речь о воинском учете, то он должен проводиться планомерно, постоянно, ежегодно и ежемесячно. К сожалению, у нас во времена так называемых реформ эта работа была запущена в военкоматах, особенно после Сердюковской реформы. В военкоматах осталось очень минимальное количество человек, по одному офицеру, и учетные данные не обновлялись долгое время. Начало специальной военной операции показало, что здесь у нас имеются большие недостатки. Пришлось заниматься этим делом, и я полагаю, до сих пор в военкоматах эти списки обновляются, люди работают над этим. И она, эта работа, должна вестись планомерно, ежедневно, потому что военно-учетные специальности и списки военнослужащих, которые находятся на учете, проходят службу, так называемую, в запасе, они должны призываться постоянно на сборы хотя бы раз в 3 года. Этого тоже не делалось. Поэтому все то, что сейчас проводится, это закономерно, планомерно и вполне обоснованно.
Ну вот смотрите, например, наш слушатель 530-й пишет прямо сейчас, а что, нельзя позвонить для этого или письмом? А я бы добавил, а других способов уточнить эти данные не существует?
Понимаете, звонить, ну, у людей же постоянно меняются телефоны. Один потерял его, у другого другие проблемы какие-то, у третьего его там, к сожалению, извините, вытащили, да. Поэтому звонить далеко не всегда звонки, по звонкам удается разыскать людей. Многие люди, к тому же, сейчас в связи с трудоустройством прописаны по одному месту жительства, находятся в других, так сказать, регионах. Поэтому повестка имеет законодательную силу, юридическую силу. А звонок к делу, как говорится, не пришлёшь.
Вот вы говорите, человек работает не там, где живет. И получается тогда ради этой повестки он должен будет вернуться?
Нет, возвращаться не надо. Повестка приходит по месту жительства, в почтовый ящик бросается, наверняка у него там кто-то живет из родственников. Ну, если он не получил ее, значит он...
Не-не, подождите, повестка действительно по месту жительства приходит, но вы же сказали, многие люди работают не там, где живут, и, следовательно, им придется вернуться по месту прописки для того, чтобы посетить по повестке военкомат.
Да, конечно, для этого необходимо посетить этот военкомат и обновить свои учетные данные. Ведь у кого-то родились дети там, они призыву не подлежат, например, три ребенка, скажем, да, у человека. Работникам военкоматов далеко не всегда в силу их штатной численности малой удается самим обзванивать, уточнять все эти данные. Для этого военнослужащий запаса вызывается в военкомат и, кстати, он должен сам раз в год проявлять определенную, так сказать, инициативу и приезжать в военкомат и обновлять эти данные. Ну, хотя бы раз в два года, в три.
Нет, подождите, он должен, вы просто сказали, он должен раз в год, а потом сказали хотя бы раз в два-три. Он должен или есть такое пожелание, как бы?
Это пожелание, так скажем, да, ага. Именно пожелание.
Так, а что такое сверка? Вот вы упомянули, к примеру, нужно, среди прочего, иметь документы на детей для того, чтобы сказать, что у вас, вот, допустим, трое детей.
Да, ну вот специальная военная операция, возьмем конкретику. Ну, общеизвестные факты, когда призывались люди, молодые люди, да, которые 10 лет не обновляли свои данные. Призвали человека, да, отправили его в войска. А потом выясняется, или сразу же выясняется, что у него, кажется, за 10 лет родилось 3 ребенка, и он призыву не подлежит. Вот это ж коллизия, но прежде чем она решится, лучше это делать загодя и в его же интересах.
Ну, подождите, эта коллизия должна решаться в его интересах в принципе, потому что это даже не его интересы, а интересы закона.
Так об этом и речь идет, потому что когда человека призвали, начинается сбор справок всяких разных, понимаете? Это ж надо документально подтвердить. Поэтому это все должно делаться спокойно, размеренно.
Хорошо, про размеренность еще одно уточнение. Сегодня 16 марта, есть предположение, что совсем скоро начнется весенний призыв. Сверка документов во время призыва проводится?
Ну, безусловно, она должна проводиться, да, а как же, должна проводиться во время призыва. Но это у молодых людей. Я-то имел в виду тех, кто находится в запасе по 10 лет, по 20 лет.
И я как раз про них спрашиваю, то есть, когда молодых людей призывают в это время, могут проводить сверку и для так называемых пожилых, тех, которые уже отслужили и зашли за возраст 27 лет, пока так?
Эта сверка не должна привязываться к каким-либо осенним или весенним призывным кампаниям. Она должна вестись постоянно, я подчеркиваю, а призывает людей молодых, 18-19 лет, понимаете, у которых и семьи-то еще порой нет.
Так, и еще одно. Вы тоже упоминали сборы, которые должны с какой-то периодичностью были проводить, но со многими, во всяком случае, наши слушатели об этом пишут, тоже не проводили. А как объявляются сборы? Вот в нынешних условиях может человек получить повестку, к примеру, не на сверху для уточнения данных воинского учета, а на сборы?
Я думаю, может. Вполне, почему бы и нет. Это решение принимается на уровне Генерального штаба и, в частности, Главного организационно-милиционного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. В период СВО могут быть проведены такие сборы.
То есть для этого специального указа Путина, к примеру, не требуется?
Нет, не требуется. Нет. Это обычная, я бы сказал, рутинная работа, которая должна проводиться постоянно. Подготовка, переподготовка военнослужащих и совершенствование их своей специальности.
Понятно, спасибо. Военный обозреватель Олег Фаличев был с нами на прямой связи. Знаем мы это уточнение, пишет 480-й. Виталий, 618-й. Зная, как работают военкоматы, призыв и сверка будет адом для людей. У них, с одной стороны, студенты со справками, с другой стороны, 40-летний лоб с тремя детьми на сверку. У них крыша поедет. Мне повестку прислали, креативно прислали повестку на сборы, рассказывает 530. В окно постучала симпатичная девушка. Я думал, в подъезд попасть не может. Я вышел, а там товарищ прапорщик. Добрый вечер. Рассказывает о себе. Моему коллеге пришла повестка, рассказывает Григорий, 859-й. Он сходил, там уточнили данные и все. Но вот, собственно, так это и работает. Но вопросы действительно сохраняются. Вот тот же Виталий. Почему до сих пор все в бумажном виде, как в 15 веке? Разве электронно, через базы других ведомств это узнать нельзя? ЗАГСы, налоговая, полиция, что угодно. Это будет проще. Но это же персональные данные. А вот так разве можно данные гражданина без его разрешения ЗАГСу, в налоговую, налоговую, в полицию, ну и так далее. 417-й. Поликлиника, паспортный стол, ЗАГС, МФЦ разного рода. Ведь 21 век, данные можно взять везде. Но, насколько я понимаю, вот как раз без вашего разрешения вот так везде данные взять нельзя. Хотя вот и 51-й пишет, почему военкомат не может через те же госуслуги собрать информацию. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Ага, нельзя, пишет 189-й. Ну, вы можете сколько... Можете 8 раз написать ага. Ну, нет проблем. От этого ничего не меняется. СМС-портал плюс 7-925-4-8-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон 7373948. Да, прошу.
Добрый день. Павел Евгеньевич, Подмосковье. Чем больше дубов, тем крепче наша оборона.
Это все. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну вот некоторые дозваниваются для того, чтобы сказать то, что сказал только что предыдущий наш слушатель. Это тоже его право. Код города 495, номер телефона 7373948.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот, да, можно опять же много писать. Вот страховые компании имеют данные, а военные не могут. А какие страховые компании, а главное, какие данные имеют эти страховые компании? Это тоже важно, потому что, например, вот я недавно... Да-да-да, это был армейский юмор, я понимаю. Но это вот насколько уместен этот юмор, надо, соответственно, отдельно разговаривать. Так вот, страховые компании недавно мне предлагали застраховать автомобиль, которого у меня давно нет. Это вот к вопросу о том, кто какие данные имеет, и надо ли их уточнять, хотя бы изредка. 7373948. Дальше у нас про безопасность в аэропортах. СМИ пишут сегодня о сложностях с обслуживанием самолетов из-за того, что в аэропортах применены соответствующие меры безопасности. Ну, то есть, настолько безопасно, что даже самолеты обслуживать сложно. Доступ в закрытые зоны для поставщиков оборудования и контролирующих органов теперь затруднен из-за того, что третий уровень безопасности ввели в ноябре 2022 года, и вот теперь Коммерсант пишет об этом. Собеседники издания опасаются точечных сбоев в расписании, логистике и техническом обслуживании парков. О таких рисках ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта якобы уже предупредила Минтранс. Запрет на допуск лиц с разовыми пропусками приводит к невозможности доставить запчасти самолетов, комплектующие, тестовое оборудование на те же авиационно-технические базы. Заслуженный пилот России Юрий Сытник к нам присоединяется. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не слишком ли много мер безопасности, если теперь для безопасности не получается обслуживать самолеты?
Ну, так это же специально делается для того, чтобы урыть нас по всем любым каналам, где можно где-то нам насолить. Но ничего страшного. Дело в том, что все эти правила пишут люди и выполняют их тоже. А сама безопасность под собой подразумевает... комплекс мер, направленных на успешное выполнение полетов, и с достаточной безопасностью для экипажа, пассажиров и самого самолета. Поэтому есть федеральные авиационные правила, которые мы написали. Ну, их мы, конечно, стырили там, эти правила не сами придумали, а взяли международные правила, канадские перевезли, перевели. А есть ли нормы летной годности, НЛГ? Вот, 21, 24, ну, там они с годами менялись, но там все прописано, и наши самолеты мы же сами обслуживали, сами готовили оснастку, сами готовили оборудование, запчасти, поставляли, все это было. И международные организации все, и ИКАО, и АТА, их признавали. Ну, с развитием нашей авиации, развитие, конечно, в кавычках, Боинг, Airbus, и Эмбраеры, там, и разная другая техника. И, естественно, сейчас все же боятся дядю Сэма, боятся, что если они уж слишком будут помогать нам, то получат по одному месту. Поэтому и вот эти всякие ограничения.
Не-не-не, подождите, если я правильно понимаю, это же все-таки наши внутренние ограничения, или речь идет об ограничениях внешних?
Нет, но внутренние ограничения, а мы же все равно выполняем полеты за рубеж, и значит, это должно быть признано во всем мире, все, что мы делаем с самолетами, техническое обслуживание, замена запчастей, ресурсы на поставляемые изделия, все это должно соблюдаться, и поэтому существует целый ворох бумаг, и так регламенты, так называемые регламенты, где все это вносится, когда что менялось. И ведь каждая деталь, каждый запасной узел там или какой-то агрегат, он имеет свой ресурс. Поэтому, да, они исправны, но ресурс, если выработан, извини, их нужно менять. Вот. А так как у нас сейчас прямых поставок нет, а где-то какие-то, как говорят, параллельный импорт идет на эти запчасти, там из Ирана, часть из Китая, хотя Китай не очень поставляет, потому что сам боится санкций. Вот. Поэтому, да, мы вынуждены писать свои бумаги, свои регламентные работы делать, своих специалистов готовить. Но за время эксплуатации, оно же давно уже это идет. У нас есть и инженеры, и техники, и, ну, в общем, регулирующие, контролирующие органы. Все это у нас есть. Только нужно доказать всему миру, что мы не балбесы, что у нас все это работает. Просто есть это чисто политическое действие.
Вот как раз, наверное, об этом Виталий говорит. Это прямо вот меры безопасности, то, о чем мы сейчас говорим? Или это, как он называет, цирк безопасности, как в метро, на железной дороге, когда это скорее проблема, чем забота?
Да, конечно. Все правильно говорит коллега. Так оно и есть. Но дело в том, что мы должны иметь очень хорошее министерство гражданской авиации или, допустим, департамент, департамент развития авиации, которые должны быть зубастики сидеть. Не чиновники, которые там считают, сколько они получат в следующий месяц зарплаты, а должны сражаться на мировом, как бы, пространстве за нашу безопасность и доказывать, что наша безопасность ничуть не хуже, допустим, китайской, индийской, американской или европейской. Поэтому все это политические игры.
Все-таки, Юрий Михайлович, но как вы политическими играми, что ли, объясняете, что, например, в наши аэропорты мы знаем, как заходят люди, а в аэропорты, к примеру, западных стран люди заходят без каких-либо остановок? В чем разница?
В чиновниках, только в чиновниках, больше ни в чем.
Или в стремлении показать, что здесь безопасность блюдут серьезнее?
Да нет. Дело в том, что мы очень много в состоянии там, если не военных действий, не специальной операции, то, значит, в каких-то там террористических актах, ведь у нас взрывались самолеты, захватывали экипажи, захватывали пассажиров в воздухе. Все это было. И поэтому наша страна по мере безопасности, в общем-то, впереди планеты всей может быть даже, потому что у нас экипажи раздевают до носков. Какая-то там сидит сурюпинская девушка, и вот она там в службе досмотра, она заставляет командира корабля там показать вещи и все прочее. Как будто командир корабля сам себе враг. Но даже это чрезмерно. Ну, летал я по Европе, и во Франции, и в Италии, там, и в других странах. Там немного попроще. И тем более, если 2-3 раза прилетаешь, и тебя уже таможники, чиновники и границы знают, то они просто hello, и проходишь мимо. Назад уходишь, комбэк просят. Да, тебе прилетай снова. Вот. Так, а у нас такого нет. У нас как церберы.
Ну, вот это вот история. Тут, кстати, кто-то пишет, что вы-то говорите о безопасности полетов, а в данном случае, когда речь идет о допуске лиц с разовыми пропусками, которые, по идее, должны быстро привезти запчасть, это вот проблема авиационной безопасности.
Ну, это не проблема авиационной безопасности. От безопасности от этого не будет ни лучше, ни хуже. Это проблема, я говорю, в чиновниках, которые требуют от своего персонала вот таких вот действий. Вот. Ведь в советское время все, что касалось самолета, запчастей, там, перевоза, мы вообще никогда не стояли в очереди. На первый рейс приходили, садились техники, инженеры, летчики, перегоняли, перевозили даже на приставных креслах, но самолет никогда не простаивал. А сейчас ведь наземная безопасность это является и воздушной безопасностью. Поэтому здесь одинаково нужно смотреть, что ставят на самолет из металла, там, и из запчастей, и кто вообще-то заходит в этот самолет. Поэтому это как бы единый комплекс. Но наша безопасность намного свирепее и жестче, чем мировая.
Но безопасности при этом больше?
Да, больше, меньше, нет, она примерно
понял.
Одинаковая.
Спасибо. Заслуженный пилот России Юрий Сытник был с нами на прямой связи. Продолжаем. Не буду читать то, что написал 530-й, 138-й. У нас на массовых мероприятиях грузовиками людей не давят, но, может быть, потому что у нас везде стоят соответствующие на массовых мероприятиях вот эти вот проходы. Может быть, поэтому это как раз театр безопасности, который многие начинают критиковать в таких случаях. 530-й пишет, для абсолютной безопасности надо полеты запретить. Правда, он тут же вспоминает, что идея перерисовывать номера-то слева направо существует, несмотря ни на что, несмотря на все сложности. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий рассказывает о своем опыте. Самый лютый досмотр в Египте, самый никакой во Владивостоке. Там самолет из Петропавловска летит, надо выходить из самолета с вещами. Дядька рюкзак оставил на верхней полке, а служба безопасности даже не заметила. Говорит, стюардесса очень недовольна была. Ну, тут, если стюардесса, то, может, и не страшно. А вот если начальники повыше, то могло бы быть проблемой. 968-й говорит, подождите, а если серые запчасти, так называемые, как их по бумагам представлять для зарубежных аэропортов, для проверки работоспособности? Ведь надо будет как-то доказать, что они были новые и что они заменены. 122-му, кажется, очень много в России авиакомпаний. При том, что неоднократно, ну, 122-му рассказывать не будем, неоднократно говорили о том, что, в общем, в России не так много авиакомпаний, как могло бы быть. Но вот, видите, есть люди, которые полагают, что их слишком много. 530-й рассказывает, нет, во Владике давно, говорит, не был, но в Ростове никакой досмотр. Ну, вот насчет никаких досмотров мы, видимо, можем поспорить. В каком? В Египте, что ли, лютый? 138-й. А вы пробовали просто вспоминать, а самолет взорванный, не оттуда летел, это любой может. А вот надо же проверить, как это работает. И, кстати, возможно, это было после того, как что-то случилось с самолетом. А вот Алла говорит, а страна же в специфической ситуации. Разве этого не надо учитывать? Ну, понимаете, всю специфичность ситуации, когда мы говорим о том, что в результате, учитывая специфичность ситуации, может быть, случится так, что люди, которые не могут доставить запчасти самолетов, то есть они как бы приехали, но попасть к ремонту самолета не могут, и потому самолет отремонтировать не смогут. О чем речь? 7-3, никакого досмотра нет в Ростове, говорит Ксения, он закрыт сначала специальной военной операцией. Но и Виталий говорит, если говорить про специфическую ситуацию, театр безопасности, Виталий его настойчиво называет цирком безопасности, был все-таки еще до ее появления, этой специфической ситуации. Как раз вот после того случая с самолетом и стал самым лютым досмотр в Египте, уточняет Саша 785-й. 7373948, телефон прямого эфира. Анна с большим опытом перелетов. Самый лютый досмотр в Южноафриканской Республике и в Израиле. Так что, ну, вот это к вопросу о том, когда мы будем спорить насчет Владивостока, Ростова или, к примеру, того же, чего, Египта, да? Нет, Израиль и Южноафриканская Республика. Причем, ну, кстати, про специфичность ситуации можно поговорить и там, и там. 7373948, телефон прямого эфира. Тут важно говорить, мы больше знаем, все можно довести до абсурда, совершенно справедливо пишет 530-й, но мы-то знаем про свою часть этого театра или цирка безопасности, как хотите, так и называйте. Но в данном случае Коммерсант пишет, ссылаясь на свои источники, о сложностях в результате деятельности этого театра безопасности даже для обслуживания самолета. То есть мер безопасности в аэропортах столько, что даже обслуживать самолеты нормально, насколько я понимаю, если есть жалобы, не получается. Виталий говорит, не знаю, лютый или не лютый досмотр, в Ташкенте у меня монеты проверяли. Григорий рассказывает, что он с удочкой часто летает, до грузил постоянно, говорит, докапываются, думают, что это дробь для ружья. А вам это нравится, и поэтому вот эта история, я с удочкой летаю. А то есть моя удочка мне нужна хоть где. Ну да, может быть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948, код города 495. Смотреть и слушать в интернете нас можно либо через Телеграм, Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», либо через Ютуб, соответственно, Ютуб-канал «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
Движение.
А город сегодня едет сложно. Нам обещают 8-бальные пробки. Прямо сейчас уже 6 баллов. 6 баллов обещают в 5 вечера. 7 баллов в 6 вечера. И 8 баллов в 7 вечера. В городе 2 миллиона 540 тысяч автомобилей. Тут никаких сюрпризов нет. Сюрприз в другом. По данным ЦОДД, сейчас зафиксировано аж 15 крупных ДТП.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в России собираются повысить цены на мебель из недружественных стран. Путин, кстати, только что говорил, что неправильно говорить «недружественные страны». Но это люди собирались сделать еще до сегодняшнего высказывания Путина. Так вот, в России собираются повысить цены на мебель из так называемых недружественных стран. Пошлину на ряд продукции хотят увеличить сразу в 5 раз, до 50%. Как может в таких условиях не расти цена на остальную мебель? Первая тема, а вторая тема в Счетной палате. Об этом пишет сегодня «Коммерсант», связали рост аварийности на дорогах с улучшением качества асфальта. Ну, то есть, люди, чем лучше дорога, тем хуже начинают люди ехать. Они теряют бдительность и больше аварийность. Что с этим делать? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровом рубле. Путин счел интересную идею о прохождении школьниками практики на предприятиях. Это с ленты агентства РИА Новости. Смотрим, что в эти минуты пишет агентство ТАСС в качестве срочных сообщений. Москва решительно осуждает действия Киева в отношении Киева-Печерской лавры.
Поток. Успеем сказать главное.
Не забываем подписываться, ставить лайки. Я говорю в данном случае про YouTube-канал. У нас 95 тысяч подписчиков. Никак не можем дождаться, когда будет 100 тысяч. Это важно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. В общем, продвигайте наш канал среди других пользователей. Первая тема. В России повысят цены на мебель из так называемых недружественных стран. Как пишет «Известия», на пошлину на ряд продукции хотят увеличить сразу в 5 раз. С 8,5 до 50%. «Известия» пишут об этом, ссылаясь на заявление Тимура Иртуганова, генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Интересно, но вот если так сделать, как в таких условиях может не расти мебель, цена на остальную мебель? Ведь получается, это призыв к тому, чтобы мебель в России подорожала. Моя коллега Дарья Павлова поговорила с этим Тимуром Иртугановым.
В России повысят цены на мебель из недружественных стран. Пошлину на ряд продукции хотят увеличить в 5 раз, с 8,5% до 50%. И как вы оцениваете это решение?
Я оцениваю его сугубо положительно, потому что ассоциация являлась одним из инициаторов подобного решения. Мы еще летом озаботились тенденцией увеличения поставок мебели из недружественных стран на фоне сокращения рынка российского мебельного. И совершенно очевидно, что в этой ситуации была необходима защита внутреннего рынка. Мы эти меры предлагали, и сейчас Минпромторг их прорабатывает. Я хочу сразу оговорить, что мы не имеем возможности повышать цену на импортную мебель. Мы можем повысить пошлины, предложить повысить пошлины. А их дело повышать цену или нет. Пусть привозят в 2 раза дешевле, да, пошлина будет на более низкую цену действовать. Если серьезно, то, в общем, весьма странно выглядит ситуация, когда их рынки для наших экспортеров закрыты, они это сделали. Де-факто весной, ну, де-юре с введения 5-го пакета санкций с 10 июля. Соответственно, сейчас уже в течение, там, скоро год будет, российские мебельщики не могут в Европу возить, а мы последние года наращивали объемы поставок мебели в страны Евросоюза. При этом наши деньги уходят в экономику недружественных стран. В ущерб, собственно, нашим производителям, которые, обеспечивают рабочие места, официальные рабочие места и, соответственно, работу большому количеству людей, б, наполняют бюджеты всех уровней своими налогами. Да, наверное, это разумное решение для любой абсолютно страны защитить в этой ситуации свой рынок, своих производителей. То, что касается опасений возможного роста цен на российскую мебель, но, коллеги, этого не происходило ни в один из предыдущих кризисов. Есть совершенно фактические цифры, да, они там касаются 2020 года и 2022 в том числе. Более того, по итогам там первых месяцев 2023 года мы видим, что индекс роста цен на российскую мебель, он ниже среднего роста цен на товары и услуги в Российской Федерации, при этом не превосходит там показатели инфляции ни по итогам 2022 года, ни вот по итогам первых месяцев. И мы помним 2020 год, когда российские мебельщики, отвечая на ажиотажный спрос на мебель второго полугодия постпандемийного, произвели мебели больше, но продали ее дешевле, да, соответственно, вот и ответ на вопрос тех, кто опасается роста цен. Ну, могу сказать, что российская мебельная промышленность, она суперконкурентна. У нас порядка 26 тысяч производств мебели, включая, конечно, индивидуальных предпринимателей, да, но также включая ведущие, там, десятки ведущих брендов и компаний. Соотношение цена-качество на российскую мебель одно из лучших в мире. И это факт, который, в общем-то, и нашими коллегами иностранными признается. Поэтому, да, совершенно назревшая, необходимая мера, на наш взгляд.
Какие есть альтернативы мебели из недружественных стран на рынке?
Ну, во-первых, мы не запрещаем импорт, повторюсь, да, речь идет о повышении пошлины. В отличие от их мер, кстати говоря. Во-вторых, речь идет о повышении пошлины, в первую очередь, на мебель из недружественных стран. Всех остальных это сейчас не касается. Мы связаны нормами ВТО, мы брали на себя обязательства, вступая во Всемирную торговую ассоциацию, организацию, и сейчас эти ставки на мебель максимальные. Пошлина на мебель в зависимости от категории составляет там от 8,5 до 12 примерно процентов. Поэтому, да, если мы говорим об импортной мебели, она не исчезнет с российского рынка, безусловно. Ну и в первую очередь, конечно, это мебель российского производства. Как я уже сказал, не стоит переживать. Наша мебель более чем конкурентоспособна на любом рынке абсолютно, тем более на своем собственном.
Можно ли ожидать повышения спроса на отечественную мебель?
Очень надеюсь, но ведь мебель – это не товар первой необходимости. К сожалению, в кризисные года можно наблюдать сокращение. Это так называемый товар отложенного спроса. По 2022 году произошло некое сокращение, там порядка 7% российского мебельного рынка, да, с 766 миллиардов рублей по 2021 году мы сократились до 722. Ну, понятно, что Росстат эти данные может еще откорректировать в пользу увеличения. Тем не менее, мы видим, что примерно 5% мы потеряли. Ну и, собственно, это неудивительно. При этом доля российской мебели на рынке выросла.
Как может в таких условиях не расти цена на остальную мебель?
Ну, соответственно, причины я вам назвал. Никто не заинтересован в том, чтобы продавать меньше, но дороже. Да? Российские мебельщики живут за счет повышения оборота, в том числе, ну, и объемов производства увеличения. Поэтому регулирование цены в условиях жесткой конкуренции, а с отсутствием импорта из недружественных стран, она никуда не денется. Нет и не может быть никаких ценовых сговоров. Поэтому жесточайшая конкуренция между российскими производителями на рынке, да, будет залогом того, что мебель не будет дорожать сверх там, норм обоснованных. У нас есть небольшая, скажем, импортная зависимость при производстве. Мы там на 95% зависим от поставок металлической мебельной фурнитуры, значительно зависим от поставок различных химических компонентов. И здесь, скажем, могут сказываться валютные скачки. Вот. Но не более того.
Так, это был Тимур Эртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. С ним беседовала моя коллега Дарья Павлова. Вы можете присоединиться к этому разговору, но прежде чем вы дозвонитесь или напишите через смс-портал или через телеграм, есть срочное сообщение, очень серьезное ДТП в Подмосковье. 3 легковых автомобиля столкнулись на трассе, 5 человек погибли, еще 6 пострадали. Это пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, говорят про 132-й километр трассы Р-22 в городском округе Кашира. Пока других подробностей этого ДТП нет. Ну и еще кто-то из наших слушателей пишет о серьезной воде в Волоколамском тоннеле в сторону центра. Алексей пишет, даже горячая вода. Это мне, говорит, так это или показалось? Если у вас есть что добавить по поводу Волоколамского тоннеля или этой истории на Р-22 под Каширой, пишите нам. СМС-портал работает. Да нет, уже есть дополнительные информация на этот счет. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Пока вы эту информацию добираете, вернемся к мебели. Недружественные страны, серьезное повышение. Вот Тимур Эртуганов полагает, что от этого мебель не подорожает. А в чем конкурентность нашей мебели из ДСП? Причем вся фурнитура и обивка, и импорт, и покрытие. 625-й настаивает. 199-й говорит, а пусть у нас заказывают сборку, мы лучше, чем китайцы, соберем. А на чем основано ваше утверждение «лучше, чем китайцы»? Цена, качество лучшее в мире, глубоко сомневаюсь, продолжает спорить 625-й. Обычные диваны уже 60 тысяч. Мне кажется, все-таки вы преувеличиваете цену, хотя цена на диваны, в общем, мягко говоря, не маленькая. 7373948. Да, со звуком мы тут поняли проблему, думаю, она не повторится. Спасибо за ваше замечание. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну вот, наконец, я слышал голос разума, я уже отчаялся, что мы что-то предпримем, наше правительство. Чтобы, вот он правильно сказал, чтобы не кормить наших врагов. Ну, можно завозить какую-нибудь хай-тек продукцию, которую, ну, категорически мы не можем произвести. У нас есть такой шикарный мебельный цех, как Белоруссия.
Нет, подождите. Вот про это все мы уже слышали. Все-таки, откуда у вас уверенность в том, что когда эта мебель подорожает, отечественная не до сих пор дорожала?
Да нет, ну внутренний рынок у нас и много производителей, достаточно большой. Вот есть Белоруссия, есть страны, ну, бывшего СНГ, как можно сказать. Вот, то есть мы, рынок не, в монополии не останется никакой.
Я понял, не будет монополии. Хорошо, не очень понятно. То есть, а при них она была? Думаю, не вырастет цена, пишет Григорий. У нас много мебельных производителей, плюс Белоруссия много мебели делает. У меня диван белорусский лет 15, как новый.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про дороги. Вот только что вы слышали про это серьезное ДТП. 3 машины в Подмосковье, 5 человек погибли. А на днях, вчера буквально появилось сообщение, это заявление представителей счетной палаты. Они говорят, рост аварийности на дорогах происходит часто потому, что улучшается качество асфальта. На автомобильных дорогах, которые подверглись ремонту, увеличивается смертность ДТП. Это представитель счетной палаты Валерий Богомолов выступал в рамках заседания Комитета Госдумы по транспорту. Его цитирует Коммерсант. Там, где дороги приведены в отличное состояние, где прошел ремонт и капремонт, увеличивается смертность. Люди начинают ехать быстрее, а дополнительное освещение, разметка и предупреждение устанавливаются не сразу. Он говорит, что вот надо бы сразу ремонтировать и вот освещать, размечивать и так далее. Данных, которые подтверждают это заявление, Богомолов, как говорят, не привел. В счетной палате Коммерсанту тоже не смогли предоставить изданию дополнительные материалы по теме. Статистика, как говорят, слова аудитора не подтверждает. Максим Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист». Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Но это вот неожиданное, звучит это заявление как неожиданное. Чем лучше асфальт, тем аварийность больше. Или это правда так?
Ну, в принципе, это логично, да. Потому что если, ну, смотрите, где-то построили дорогу, всю жизнь была там разбитая, убитая дорога, где люди перемещались от встречной обочины к своей со скоростью 20 км в час, а тут им сделали прекрасно, сделали асфальт. И что начинает делать человек? Он начинает испытывать скоростные пределы своего автомобиля. Это часто так бывает. Но это все возможно в случае, если действительно дорога много лет была в каком-то ненормативном ужасном состоянии, а потом она становится прекрасной, и по ней можно хорошо ездить. Такое, да, действительно встречается.
А что с этим тогда делать? Получается, что чем хуже дороги, тем лучше?
Ну, если мы говорим про безопасность, то да, это на самом деле так, это вполне логично. Но в цивилизованном мире придумали давно уже технические средства контроля скорости. Ну, камеры, например, те же самые. То есть установка камеры, она решает очень много вопросов, и водитель начинает соблюдать скоростной режим.
Разметка? Освещение?
Ну, разметка, освещение, да, но это уже больше, скажем так, блага цивилизации, к которой мы еще не совсем привыкли. Если мы посмотрим за Московскую область, то дорог с освещением их не так уж и много, в принципе.
Понятно, спасибо.
Но к этому надо стремиться, и к этому стремятся.
Ну да, но сначала камеры, я понял. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист». 874-й, у нас как асфальт положили, так всех кошек позбивали. Автомобилист, он их уродами называет, не любит автомобилистов. 874-й. Ну, 530-й традиционно говорит, ну давайте тогда запретим дороги. Ну правда. Надо, говорит Сергей, 154-й на «Жигули» 6-й модели пересаживаться, тогда все будут бдительнее, аварийность уменьшится. Григорий тоже о том, что нам надо плохие дороги. У меня, говорит, под окном улица была разбитая, так было хорошо, тишина, на нее редко кто заезжал. Теперь, видимо, надо понимать, что починили, и все. Мистер Твистер. Нет, да, 163-й. Ага, безопаснее. Попал в яму, улетел в кювет. Ну, так а тут получается, понимаете, попал в яму и улетел недалеко в кювет. А если ямы-то нет, тогда, соответственно, представляете, как далеко в кювет и даже за кювет можно улететь. Так что да, логика действительно понятна. Кстати, тут кто-то написал, если вам непонятно, дайте договорить. Обычно фраза «немного непонятно», она произносится тогда, когда уже дали договорить, а непонятно все равно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну вот ленинградская дорога, которая платная, там, где есть освещение, там это, едешь легко, спокойно и все хорошо. А как только въезжаешь в Московскую область, вот участок, где освещения нет, то вообще даже после этого освещения ехать как-то тревожно. И смотришь, один влево, другой вправо, какое-то хаотическое движение начинается.
Подождите.
Поэтому чем лучше дороги и условия, тем безопаснее, я так считаю.
Но главная история, они должны быть освещены и размечены.
Да, освещены, отметить, да, и у нас вот будущее...
Нет, подождите, но как бы, смотрите, если они не размечены и не освещены, вроде как, вы не должны тогда быстро ездить, даже если асфальт хороший.
Согласен, да, потому что можно и без разметки, и навстречку, не задумываясь, вылететь.
Ну, то есть, вроде как, не в этом дело, это опять про водителей. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, совершенно верно, что чем дороги лучше, тем люди безответственнее ездят и гоняют их. Я сам езжу, я вижу, что 90% людей вот не реагируют на временные знаки ограничения скорости.
Ну и логично, потому что эти временные знаки порой годами стоят.
Ну так а какая разница, если знак установлен, значит это надо его соблюдать, понимаете, и потом аварии получаются.
А, тогда потом аварии получается. Ну да, с другой стороны, действительно, это временный знак, а может быть, эта работа продолжается. И то, что ты каждый день уже годы не ездишь мимо этого знака и понимаешь, что работ нет. Ну да, проблема есть. В конце февраля на этой платке затык на сутки был из-за аварии в Новгородской области, напоминает Григорий, 859-й. Тогда надо на отремонтированных дорогах специальные ямы делать. А другого выхода нет, пишет 625-й.
Говорит Москва. Потоп.
надо меньше в телефонах сидеть, пишет Владимир 785-й. Московские врачи смогут в онлайн-режиме отслеживать состояние пациентов с хроническими заболеваниями на диспансерном динамическом наблюдении. Это, как говорят, значительно улучшит качество их жизни и продлит жизнь. Для этого в электронной медкарте появился новый раздел «Моя анкета самоконтроля». Подробнее об этом рассказывает Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению и главный врач консультационно-диагностической поликлиники номер 121.
Проект проактивного диспансерного наблюдения с этого года заработал во всех взрослых городских поликлиниках столицы. Каковы его цели и на кого он направлен?
Ну, естественно, главная цель – это увеличение продолжительности жизни горожан с хроническими заболеваниями, ну и, конечно, улучшение ее качества. Ну, а как следует из названия, в общем-то, этот проект в первую очередь направлен на людей, имеющих хронические заболевания.
Что такое анкета самоконтроля?
Анкета самоконтроля – это новый сервис, доступный для этих пациентов в личном кабинете, в электронной медицинской карте. И эта анкета позволяет пациентам вносить данные о своем самочувствии, что значительно повышает эффективность работы, связанной с диспансерным наблюдением. То есть у медиков появляется возможность в динамике видеть самочувствие пациента.
А какие данные, например, в нее смогут добавить пациенты?
Еще раз хочу сказать, что это данные о своем самочувствии. Все вопросы, которые генерируются в анкете, генерируются с учетом именно диагноза пациента. И, соответственно, от того, каким заболеванием страдает, это могут быть данные об артериальном давлении, это могут быть жалобы, это могут быть данные, связанные с состоянием уровня сахара в крови и так далее.
Вот технология. Допустим, пациент вносит в анкету самоконтроля вот эти данные, а врач сразу же моментально получается будет получать уведомление, да, об этом?
Да, соответственно, разработана специальная сигнальная система для того, чтобы медицинские работники могли оперативно видеть отклонения, если они появляются, и соответствующим образом на это реагировать.
А в процессе, как раз когда врач уже получит эти уведомления, он может каким-то образом редактировать процесс? Или это вот чисто для пациентов такая вещь?
Еще раз, редактировать процесс, что вы имеете в виду?
Ну, в анкете.
Дело в том, что необходимость именно ведения дневника самоконтроля заключается в том, чтобы врач в зависимости от результатов ответов в анкете мог принимать решение о необходимости пригласить пациента на плановый прием для дополнительного обследования, для корректировки лечения и так далее.
Если по анкете самоконтроля у человека будут отклонения от нормальных показателей здоровья, врач об этом узнает каким образом? То есть он просто увидит об этом в анкете, да, и все?
Специальные маркеры в электронной карте, кроме этого, помощники врачей видят эти изменения и при необходимости сигнализируют и пациенту, и специалисту о том, что данный пациент нуждается в дополнительных каких-то мероприятиях. Кроме этого, разработан сервис умных уведомлений, которые напомнят о необходимости внесения данных для пациента. И если с момента последнего заполнения прошло более месяца, или если пациент не заполнял анкету, то тоже будут отображаться определенные напоминания для того, чтобы стимулировать пациентов для ведения данного проекта.
Для обычного человека, ну, который только сейчас узнал об этой анкете, как ей можно научиться пользоваться? То есть есть ли какая-то инструкция, или там их, допустим, будет кто-то обучать отдельно?
Отличный вопрос. Здесь, наверное, необходимо напомнить, что для успешного функционирования проекта, связанного с диспансерным наблюдением, разработан институт помощников врачей, и именно помощники врача обучат наших пациентов, как правильно пользоваться анкетой, как правильно ее заполнять, и при необходимости будут напоминать о необходимости ведения анкеты.
А где расположена анкета самоконтроля?
Она расположена в личном кабинете, в медицинской карте пациента, в разделе «Дневник здоровья». То есть, перейдя в раздел «Дневник здоровья», можно будет как раз заполнить анкету самоконтроля. В общем-то, необходимо сказать, что интерфейс в электронной медицинской карте очень удобен. Разбираются даже люди старшего возраста в том, как этим пользоваться.
А вот, допустим, давайте представим такую ситуацию. У пациента есть несколько хронических заболеваний, которые нуждаются, соответственно, в разных подходах к лечению. Каким образом будет выглядеть его анкета? То есть ему предложат заполнить анкету по каждому заболеванию или будет какая-то универсальная, в которой там все советы, все вопросы будут разбираться?
Таким пациентам, у которых есть несколько хронических заболеваний, и те, кто нуждается в многопрофильном подходе к лечению, все-таки будет предлагаться анкета, включая все вопросы, с учетом каждого заболевания. Важно напомнить, что пользователи могут заполнять анкету в любое время суток, там нет ограничений.
Московские врачи смогут в онлайн-режиме отслеживать состояние хронических больных пациентов. Андрей Тяжельников рассказывал подробности, главный врач консультационно-диагностической поликлиники номер 121. С ним беседовал мой коллега Михаил Алимов. Далее новости.